Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Василий Рулинский. Это программа «Делатели» на Радио «Вера». Мы говорим в программе «Делатели» с теми людьми, кто сам посвятил свою жизнь делам милосердия, и кто может рассказать про тех людей, кто посвятили свою жизнь делам милосердия. И вот сегодня у нас в гостях замечательный человек Игорь Горькавы, директор мемориального научно-просветительского центра Бутово. Игорь Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я рад, что, Игорь Владимирович, вы сегодня именно в нашей программе «Делатели» участвуете. Вы не первый раз на Радио «Вера», но по теме, связанной с делами милосердия в истории, прежде всего, 20 века, сложного 20 века. По этой теме мы не так много эфиров сделали в этой программе, и у нас сегодня есть возможность поговорить о новомучениках, которые посвятили свою жизнь преимущественно делам милосердия, и вообще тех замечательных примерах жизни тех подвижников, которые занимались делами милосердия и просвещали евангельским светом большое количество людей тогда и претерпели страдания, многие из них прославлены. Вот об этом мы сегодня собираемся с вами поговорить, и мне в связи с этим, конечно, поскольку я сам историк, у меня есть много разных мыслей. Я, когда готовился к эфиру, тоже думал, каким образом построить этот разговор. У меня много таких личных, важных тем в рамках этой большой темы есть. Одна из них, конечно, прежде всего меня интересующая, волнующая, это, конечно, подвиг и жизнь замечательной женщины Татьяны Гримблет, мученицы, которая сейчас ее мощи находятся под спудом, можно сказать, они похоронены, да, она была захоронена на Бутовском полигоне в свое время, претерпела мученическую кончину. Этот человек действительно удивительной судьбы, и сегодня большинство людей, кто как-то изучает подвиг новомучеников, считает именно Татьяну Гримблет, мне кажется, основным таким, можно сказать, представителем вот нашего такого делания милосердия среди новомучеников. Многие почитают ее, и сестры милосердия, я знаю, 23 октября, в день ее памяти, собираются, сентября, да, собираются на богослужение, и про нее все больше появляется материалов разных. Но мне кажется, все равно до сих пор про Татьяну Гримблет знают достаточно мало людей. Игорь Владимирович, можно рассказать, попросить вас рассказать об этом удивительном человеке и как складывалась ее судьба? Меня прежде всего удивляет, как, не получив должного, по-моему, никакого воспитания христианского, она вот этот призыв почувствовала к делам милосердия. Для меня вот это не совсем объяснимо. Вот как это произошло?
Ну, вы знаете, на самом деле это то, что всегда происходит в глубине человеческого сердца, ведь Господь призывает. Не внешние обстоятельства делают человека святым, а то, что формируется, то, что рождается в глубине его сердца, как совокупность его собственных личных выборов. И в каждом из этих выборов он делает шаг навстречу Богу. Поэтому, да, действительно, как выпускница Томской женской гимназии могла вот так стать православной поэтессой, советским медработником. Ну, как она пришла к медицине, мы-то знаем хорошо, потому что она пришла в лагере. Она просто попав в вишерские лагеря. Это страшные лагеря, в которых, между прочим, есть отдельная документальная повесть у Варлама Шаламова. Он, как мы недавно выяснили с нашими коллегами, работниками Государственного музея-заповедника Пермь-36, Шаламов находился с Гримблет в лагере в одно время.
Ничего себе, я не знал.
И более того, они не могли не знать друг друга, потому что вы, наверное, если изучали творчество Шаламова, вы обратили внимание, и все задаются этим вопросом, кто читает его колымские рассказы, а как сам-то Шаламов выжил в этом аду?
Да, там непонятно.
А он выжил, потому что он был легпомом. И вот его...
Поясните,
это лекпом кто? Это помощник лекаря. Mm. То есть это аналог санитара или, возможно, санинструктора, хотя инструктор скорее фельдшер, но там были разные варианты. Иногда лекпому доверялось ведение тех или иных медицинских процедур, но потому что лекпомами иногда были дипломированные врачи, оказавшись заключенными, и которых невозможно было на другую должность в медсанчасти лагеря назначить, ну, вот они были лекпомами у малообразованных иногда врачей по должности. Такое тоже бывало в лагерной жизни. Но интересно, что и Шаламов, и Гримблет, они проходят обучение в самом лагере. До попадания в вишерские лагеря у Татьяны Гримлет не было никакой связи с медициной.
Да, но... она, по-моему, была воспитательницей в детском саду.
Да, да, она вроде... закончила женскую гимназию. Это базовое, отличное образование, то есть лучшее, ну, доуниверситетское образование, которое можно было получить в России. И она все-таки успела базовое образование пройти еще до Октябрьского переворота, да, поэтому она получила хорошее среднее образование, которое, на самом деле, давало человеку в то время часто возможность работать по самым разным специальностям. И она, собственно, вот не будучи идеологически близкой к советской власти, выбрала наиболее близкие ее сердцу и менее востребованные с точки зрения власти должности, которые были связаны с детьми, там, с какими-то еще работами, но до попадания в Вишерские... Почему она попадает в вишерские лагеря? Потому что она активно помогает заключенным.
И меня удивляет вот в ее истории, когда читаешь ее житие вообще написано, можно познакомиться с ним, удивляет, как она начинала. Начинала она это служение в Томске, она приходила, там достаточно крупная была тюрьма, и там заключенных достаточно много было, и многие по политическим причинам, политическим статьям, в том числе священнослужители, у нее главный критерий был, если человек не получает посылки, если никто о нем, грубо говоря, не может позаботиться. И она спрашивала просто у лагерного начальства, каким-то образом она добивалась этой информации, спрашивала, кто не получает, и таким людям собирала посылки. Кажется, как просто... Но как мало людей, вот, например, сейчас чем-то подобным занимаются. То есть это удивительно, как так вот человека сердце вот именно так начинает отвечать на Божий призыв.
Вообще, надо понимать исторические реалии ее выбора, да, потому что та система, которую мы называем ГУЛАГом, хотя на самом деле ГУЛАГ – это только главное управление лагерей ОГПУ, позднее НКВД. И это... соответственно, одна система. Еще было такое же управление тюрем. И тем не менее, вот особенно что касается управления тюрем, то до конца 20-х годов советская власть использовала уже ту систему пенитенциарную, которая сложилась еще при царской власти. Поэтому вот эти тюремные замки, этапные тюрьмы и так далее, все это использовалось, но уже по другому назначению, хотя, в принципе, и значение осталось, просто изменился режим. И по житиям, по каким-то воспоминаниям людей, проходивших через тюрьмы в 20-е годы, ну, например, у нас в Москве, видно, что изначально режим был довольно свободным. То есть, во всяком случае, в 22-м году, когда были массовые аресты московского духовенства в связи с кампанией по изъятию церковных ценностей, в воспоминаниях даже упоминается эпизод, как заключенные совершали богослужение в тюремном коридоре. Понимаете, то есть до этого даже допускалось. Но эта система была основана еще и на том, что сами охранники в основном остались-то из дореволюционных кадров. Тюрьма, на самом деле, это не такое простое хозяйство, чтобы с улицы человек пришел и сразу во всем разобрался. Это довольно сложная режимная территория. И вот советская власть, она до поры до времени оставляла тех старых охранников, которые работали еще до революции. Начальство, естественно, убрали, довольно часто уничтожили, а вот рядовые надзиратели, они долго еще оставались на месте. Поэтому, да, там существовала еще довольно такая на низовом уровне гуманная система, она была иногда очень жестокой, ну, там, содержание, вопреки всех санитарных норм, но при этом вот эти вопросы, как передать передачу, кому можно, кому нельзя, эти вопросы часто решались не на политическом уровне главы государства, а на уровне тех надзирателей, которые были еще до революции обучены такому христианскому отношению к узникам. И вот тут еще очень важный момент. Вроде бы, ну, что в этом особенного, да, отправить посылку или собрать вещи для заключенного. Но в то время это был вопрос выбора, потому что постепенно, вот в начале 20-х годов это была такая более-менее еще гуманная система, хотя там тоже были расстрелы, да, но вот такое вот содержание в камерах, оно не имело чаще всего тех особенностей, которые потом мы встречаем в более поздних мемуарах заключенных. Но, тем не менее, система ужесточалась. И со временем уже люди стали понимать, что речь идет не о временном эксцессе, не о том, что вот большевики захватили власть, и не сегодня-завтра всех отпустят, и установится мир, благоденствие в нашей стране. Люди, особенно те, которые были образованы, которые понимали язык слов и идей, они стали догадываться, что страна погружается в безумный эксперимент. То есть все, что делают большевики, это эксперимент над обществом и человеком. Какие бы они цели ни декларировали, но есть программа партии, в которой прописаны конечные цели, да, и вот, то есть, совершенно новый человек, совершенно новое общество, вообще другое совершенно, другая эпоха коммунистическая, к которой все шли, и вот люди, они начинали бояться, потому что они видели власть, ничего не забывает. Они видели, что человек, которого записали в бывшие люди, он, несмотря на то, что вроде бы его уже и власть простила, и реабилитировала, он уже был участником белого движения, теперь его отпустили на свободу, но ничего ему не забыли, что его снова арестовывают, что его не допускают до работы, или выгоняют с работы, или выселяют из города, или лишают продовольственных карточек и так далее. И вот в этой системе у человека должно было быть определенное мужество. Если там та же Татьяна Гремлет, она в 23-м году ведет свою благотворительную деятельность относительно свободно и кажется, во всяком случае, из того, что мы знаем, не встречая каких-то серьезных препятствий на своем пути, ей никто вроде бы не угрожает, то вот уже во второй половине 20-х ситуация меняется. Она сама попадает в лагерь, в вишерские лагеря.
Именно из-за того.
Именно за то, это официально было написано в ее обвинительном заключении. Вот, что она создает систему благотворительности. И вот с этого момента, здесь переломный, конечно, был, судя по всему, 29-й год, эта деятельность, она воспринимается государством как преступление. И я встречал много следственных дел людей, пострадавших за веру, в которых была эта формулировка, среди прочих, пунктов обвинения.
То что есть, организовывали какую-то благотворительную
деятельность. Да, 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 нет, просто вот, ну, таких людей очень много, и на Бутовском полигоне лежит. Одна из расстрелянных на Бутовском полигоне – это преподобная мученица Рафаила Вишнякова. Она была расстреляна 17 февраля 1938 года, почитается в лике преподобной мученицы, это схимонахиня, самая молодая схимонахиня в истории Москвы в 20 веке. Она была пострижена в великую схиму архиепископом Варфоломеем Ремовым, когда ей было всего лишь 33 года. И вот этот постриг имел свое объяснение, потому что сама матушка Рафаэль обладала, как сейчас говорят в нашем обществе, сверхъестественными способностями. Она была благодатной старицей, несмотря на свой относительно...
Такой возраст.
Такой юный возраст. Ну, там, когда ее арестовали, ей было уже не 30 лет, понятно. Вот. Ну, тем не менее, она не была старицей с точки зрения своего биологического возраста. Но по ее молитвам люди исцелялись, и к ней стояли очереди людей, очереди, которые просили у нее помолиться. Она молилась, правда, предупреждала всех к ней, стремившихся попасть на прием, что она за коммунистов не молится. по вполне понятным причинам. Но еще одно обстоятельство ее следственного дела. Следователь выясняет, что те средства, которые она получала от верующих, а можно догадываться, что она получала совсем по тем временам немаленькие деньги. Это были добровольные пожертвования или даже просто продукты, но сколько к ней приходило людей, каждый что-то, наверное, ей стремился дать. Куда она это все девала? И вот оказывается, выясняется во время следствия, что матушка Рафаила себе почти ничего не брала. У нее не было даже квартиры, у нее не было дома. Она в этом смысле была бомж. Она все время жила на квартирах своих почитательниц. То у одной, то у другой. Поэтому ее и ловить пришлось сотрудникам НКВД с некоторым усилием. Но она отдавала значительную часть всего того, что собирала, монахам Троицы Сергиевой Лавры, которые возвращались из тюрем и лагерей. Потому что, когда они возвращались, они на самом деле не возвращались в общество. А у них фактически был запрет на профессию.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Игорем Горьковым, директором Мемориального научно-просветительского центра Бутово. Говорим о новомучениках, которые пострадали за веру и которые совершали дела милосердия. И мы сегодня начали говорить про Татьяну Гримблет, замечательный пример про преподобную мученицу Рафаилу Вишнякову вы сейчас рассказали. Я, если позволите, хотел бы все-таки к пути Татьяны Гримблет еще раз вернуться. Меня вот в этой истории очень яркий эпизод поражает, как ее достаточно юную девушку, которая уже, это, по-моему, была не первая посадка ее, не первый опыт тюрьмы, у нее были и ссылки, и прямым текстом говорили, чтобы она перестала это делать. Ее как-то сказали на допросе, чтобы она сняла крест. Да, вот эта история. Можете рассказать про эту историю? И мы же только материалами следственного дела располагаем, да? Ну, какие-то стихи остались вроде бы, да? У нас мало этого. Но вот сама вот эта история очень важна, мне кажется.
Мне кажется, что история со снятием креста, она относится не к ее аресту. Насколько я помню, она относится к тому моменту, когда уже после лагеря она работала в Подмосковье.
Расскажите, да.
Вот, и там она работала в районной больнице, и действительно, и наверняка наши слушатели более старшего возраста это знают, в советских учреждениях, во всяком случае, в таких режимных, а, между прочим, больницы тоже к таким относятся, требовалось соблюдение определенного этикета, и крест носить вот так открыто, как сейчас мы привыкли, не разрешалось. Я служил в советской армии на излете эпохи, но и я помню, как с меня, например, во всяком случае, перед строем снимали крест, потому что этого не разрешалось делать.
И это вот, какие, 80-е?
Нет, да, это был, вот, мне снимали крест еще в начале 91-го года. Да, и то есть это было совершенно очевидно, что она шла на большой риск, но когда ей сделали замечание, она сказала действительно, что этот крест с нее снимут вместе, только вместе с ее головой. Есть очень много в ее следственном деле показаний. Показаний ее сотоварищей по тем самым больницам. Она не в одном месте работала, там переходила еще. И вот ее на самом деле окружали люди разных взглядов. Многие с ней были не согласны. И они вот, да, свидетельствовали о том, что она сказала, что крест с нее смогут снять только вместе с ее головой. И наоборот, она очень трепетно относилась к тому, чтобы люди, когда они умирали, а естественно, что в больницах люди иногда умирают, они имели возможность умереть по-христиански. Она приносила им крестик, она читала молитвы над ними, а если они еще хотели, были в сознании вместе с ними. Вот это ее христианское служение тоже осталось запечатлено в материалах дела.
Здесь поражает меня вот обстоятельства, связанные с не только масштабом ее благотворительности, она постепенно охватывает, получается, не только своей помощью близлежащие тюрьмы, но и отправляет посылки, по-моему, там практически по всей стране, совершенно разным людям, ей незнакомым часто. Она пишет этим людям удивительные такие слова, послания, которые фактически даже у архиереев вызывают чувство трепета и как-то поддерживают в них силу духа, что ли, как-то укрепляют их в этих сложных обстоятельствах. Это же фактически, ну так, если представить, единственное слово со свободы, которое получают эти люди. Больше им никто не решался писать, мне кажется, многим из них.
Вы знаете, Василий, и да, и нет. И да, и нет. С одной стороны, подвиг новомученицы Татьяны, он такой стал известный пример следования за Христом в условиях гонений. Но в каком-то смысле в этом образе оказался обобщен опыт тысяч людей. То есть вот думать, что таких людей, как Татьяна Гримблет, было мало, на мой взгляд, совершенно неверно. Мне довелось в свое время записывать воспоминания одной женщины, которая оказалась тайной монахиней. Она вообще до конца своей жизни, даже и мне, хотя мы с ней много дней провели в общении, она не открылась как монахиня. Она была еще той старой школой, и только в гробу, когда мы ее уже провожали последний путь, оказалось, что зовут ее не Ольга, а инокиня Серафима.
Это по параману поняли, да?
Да, потому что она была уже там в монашеском одеянии. Но, понимаете, но тут важный момент. Вот она, еще будучи девушкой, ездила в город Петушки, и там общалась с владыкой Афанасием Сахаровым. А она, я помню хорошо ее, она была человек острый, такой довольно активный, и за словом в карман не лезла. И никто да и не мог предположить, что такой человек является на самом деле носителем тайного пострига. И вот она, будучи еще девушкой, осмелилась и прямо в лицо спросила, ну, во время, правда, частной беседы, с глазу на глаз, владыку Афанасия. Говорит: владыка, как вы выжили, проведя более 30 лет в местах лишения свободы, и вернулись оттуда живым, хотя очень многие оттуда не вернулись? То есть большинство-то остались там. И владыка Афанасий ей открыл тайну, о которой сейчас мало кто знает.
Так, мы замерли.
Он сказал: я выжил, потому что я почти каждую неделю получал передачи. То есть, вот если мы знаем, что кто-то из наших страдальцев, исповедников веры, выжил в ГУЛАГе, то я рискну предположить, что это только благодаря тому, что эти люди регулярно получали передачи. Понятно, что какую-то часть он отдавал охранникам,
да,
чем-то делился с уголовниками, да, чтобы его оставили в покое. И таким образом, на самом деле, эти люди, они выживали в условиях совершенно, совершенно невероятных. И на самом деле этого тоже иногда владыка был лишен, и был случай, знаете, что он уже умирал там, да, и передачи не приходили, или были ему запрещены в тот момент. Но в целом эта система работала. Но ведь и отправить передачу — это тоже непростое дело, потому что, как вы помните, и в советское время, и сейчас, отправляя посылку, ты должен указать обратный адрес. И, естественно, что на какой-то стадии уже органы НКВД стали следить за тем, а кто, собственно говоря, отправляет вот эти продукты, эти теплые вещи этому врагу народа, который находится сейчас за колючей проволокой. И многие люди не боялись, действительно думали, что, ну, уже до такой степени отступать нельзя, посадят меня, ну, значит, и меня посадят. А были люди, которые благотворили тайны. Такие мне тоже довелось слышать истории, когда, ну, допустим, вот посадили человека, у него есть брат и сестра. сестра посылает посылки, или оставшись на свободе жена, а брат этого человека занимает какую-то должность. Он не может себе позволить этого, потому что если узнают, что он посылает, да даже хотя бы вещи своему брату в лагерь, его уволят, а может быть и посадят. И он тайно присылает человека к этой женщине, передает ему, своему брату через нее, то, что хотел бы передать. И вот такие случаи тоже были довольно многочисленными. Поэтому церковная благотворительность, особенно в конце 20-х, в первой половине 30-х годов, была очень мощным фактором выживания церкви в условиях гонений.
И это тоже удивительно, потому что, как мы знаем, власть советская сильно препятствовала церкви заниматься благотворительностью во внешнем таком контуре публично, а в 28-м году даже официально запретила, было прям в законе прописано, и все советские годы, это вплоть до конца 80-х, начала 90-х, именно так и продолжалось. А вот интересна судьба сестер милосердия. Многие же из них в 2014 году отправились на фронт Первой мировой войны, и действительно их было не 100, не 200, но несколько тысяч было сестер милосердия, которые трудились на фронтах. Многие из них были членами церковно-приходских сестричеств, таких действительно глубоко воцерковленные люди были. И как складывалась их судьба? Я знаю, что есть сестры милосердия, похороненные на Бутовском полигоне. Расскажите немножко про вот это направление. Это тоже ушло в какое-то такое тайное, полуподпольное такое свидетельство о вере, либо как-то иначе это развивалось?
Потеряться сестры милосердия, наверное, не могли. Ну, во-первых, это определенный опыт. Даже если сестра милосердия в советское время, она оставляла связь с другими своими единомышленницами, может быть, там уходила в семейную жизнь или в какую-то другую работу, этот опыт был неизгладимым, как печать на ее личности. Но в основном они не разрывали дружественных связей, потому что надо понимать принципиальное отличие. Сестра милосердия и медсестра называются похожи, но это две совершенно непохожие роли. Потому что, хотя и та, и другая делает перевязку, допустим, раненому солдату или оказывает другую медицинскую помощь, но медсестра – это медицинский работник определенной квалификации, а сестра милосердия – это человек, давший обеты. Для нее та работа, которую она совершает, это часть некого религиозного выбора, который она продолжает не только в военное время, но и в мирное время. И более того, во многих общинах сестер милосердия те обеты, которые они приносили, они были подобны монашеской клятве. То есть они пожизненно становились другими людьми. И вот это в некоторых, например, общинах было ограничение для сестер на вступление в брак. Да, они, значит, до конца жизни оставались, уже будучи сестрами милосердия, безбрачными. Это не монашество. У нас просто очень узко понимают тему обетов, сводя обеты к монашеским обетам, ну или супружеским. А вообще обеты могут быть совершенно разными. И вот сестры милосердия, как такой уникальный, как новый уклад в духовной жизни России, сестрическое движение, оно стало оформляться после Крымской войны, вот, то есть это вторая половина, даже еще немножко раньше, но вот вторая половина 19 века, собственно, очень недолго сестрические организации существовали в нашей стране, потому что с 1918 года они были распущены, и оставались еще больницы Красного Креста какое-то время, но потом они были все включены в состав структур официального здравоохранения. А вот сестры, они продолжали жить и действовать. И многие из них оказались на Бутовском полигоне. И вот такая для меня личность очень интересная. Это София Сергеевна Тучкова.
Да, поговорим о ней во второй части нашей программы. Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Игорем Владимировичем Горьковым, директором Мемориального научно-просветительского центра «Бутово». Говорим о новомучениках, прославившихся делами милосердия и тех подвижниках веры, которые занимались делами милосердия. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание поддерживать добрые дела церкви, в них непосредственно участвовать, на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru можно найти все подробности и подписаться на наши социальные сети в Максе, в Телеграме, во всех социальных сетях. «Дела церкви» называются наши соцсети, и присоединиться к добрым делам. Спасибо большое. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы говорим сегодня с Игорем Горьковым, директором Мемориального научно-просветительского центра «Бутово». Говорим о подвижниках веры, которые занимались делами милосердия в первой половине XX века. И в первой части программы мы начали говорить о сестрах милосердия, и вы упомянули о сестре милосердия, графине Софье Тучковой, которая как раз пострадала и была похоронена в Бутово. Расскажите про нее поподробнее.
Вы знаете, человек по происхождению уже обреченный на привилегированное положение в Российской империи, потому что Тучковой София Сергеевна становится после того, как вступила в брак. А вот урожденная она, княгиня Татищева, еще одна фамилия, оставившая свой славный след в истории России.
Тот самый род Татищева.
Да, вот тот самый Татищев, род Татищева,
который историк.
Да, да, и тут, ну, и его какая-то боковая ветвь. Uh-huh. Вот, но Смольный институт, общение среди высшего света. То есть она не принадлежала к богатым аристократам, но происхождение ее было замечательным совершенно. И вот она встречает молодого человека, который по своему положению был ей вполне под стать. Это был Владимир Александрович Тучков. Это был внук того самого героя войны 1812 года, генерала Тучкова, о котором тоже вот много рассказывают и на Бородинском поле, и в других местах, потому что это был один из главных участников тех событий. И Владимир Александрович заканчивает пажеский корпус. То есть, вот классика жанра, пажеский корпус у жениха, Смольный институт у невесты. И они вступают в брак в 1902 году. Но вскоре начинается война, и Владимира Александровича призывают в действующую армию, он отправляется в Маньчжурию, и, к сожалению, 1 июня 1904 года он погибает там в тяжелом бою с японцами. София Сергеевна оказывается молодой вдовой, детей у них еще не было в тот момент, и она должна сделать свой выбор, и она делает этот выбор стремительно. Она вступает в Георгиевскую общину сестер милосердия. У нас в Москве эта община известна менее была, но в Санкт-Петербурге эта община была одной из главных, и она была еще известна тем, что туда вступали женщины из благородных дворянских родов. И так получается, что в эту общину вступает и младшая сестра Владимира Александровича, и его молодая вдова. И эти две женщины, обе молодые, отправляются в Маньчжурию, и у нас есть сейчас на выставке фотография сестер милосердия Свято-Георгиевской общины, которые несли свое служение, помогая русским раненым в Маньчжурии, то есть в далеком Китае, где развернулись тогда основные события той уже давно минувшей войны. И она там прекрасно себя зарекомендовала, они возвращаются в Санкт-Петербург, и, как и полагалось, сестре Милосердия, она совершенствует свое медицинское образование. Она к следующей войне, то есть уже к 1914 году, становится опытной медицинской сестрой, и с первых дней практически новой войны она отправляется на фронт. Она служит в походном госпитале, который устроен был, так называемая была система госпиталей Пуришкевича. Много было. Это были госпитали, которые располагались непосредственно максимально близко к линии фронта. То есть госпиталь в окопах никогда не располагается, но это вторая-третья линия, то есть там, где раненых получали непосредственно вот из только что происходивших боев. Оказывает там помощь. Она получает две медали. Причем вторая медаль, которую она получает, это Георгиевская медаль, которая для сестер Милосердия заменяет Георгиевский крест. Она на хорошем счету у начальства, она верой и правдой прослужила на фронте 4 года Великой войны, а потом она участвует в Белом движении. Потом она после того, как все закончилось, приезжает в Сергиев Посад, потому что в Сергиевом Посаде действует больница Красного Креста. А сестры Милосердия, они до революции замыкались на систему медицинской помощи, которая шла через Красный Крест. Вот, естественно, уже нету никаких общин, сестры Милосердия, они, как правило, жили в помещениях, которые им предоставляло общество сестер Милосердия, то есть у них была такая система монастырская, они, не то, что они там жили в квартире, а приезжали, там поработали, а потом уезжали обратно куда-то. Нет, они вот жили и работали в таких специальных комплексах, что было очень удобно, но теперь это, конечно, так уже не функционировало в 20-е годы. Но зато духовником храма в этой больнице был отец Павел Флоренский. И, видимо, тогда они познакомились, и, возможно, через Флоренского, а может быть, и не через него. Но, так или иначе, Софья Сергеевна знакомится с монахами Троицы Сергиева Лавра. И она сама принимает тайный монашеский постриг. Известное воспоминание 20-х годов, она оказывала медицинскую помощь, ходила по домам в Сергиевом Посаде, все вспоминали ее как человека невероятной красоты. Она была высокая, статная, сдержанная, молчаливая, и вот ее облик напоминал не слова, а вот именно ее вид напоминали о ее благородном происхождении. Это была вот такая школа духовная. И в 28-м году в Сергиевом Посаде начинаются так называемые метла. Это местное жаргонное слово, которое жители Сергиева Посада использовали для описания чисток. И в 28-м году местные коммунисты организуют коллективное дело против так называемых бывших. Они обвиняют их в том, что будто бы кто-то из них, непонятно кто, стрелял в окно одному из коммунистических активистов, ну, как всегда, непонятно кто и что, но решили всех выселить из Сергиева Посада, в ссылку всех отправить. И вот по этому делу проходит в том числе и София Сергеевна Тучкова. Но она потом возвращается в Загорск уже, и она там живет, уже не работая, насколько мы понимаем, трудно сказать, этот период не очень исследован, где она там работала, не работала, но, во всяком случае, она в этот момент становится членом вот этой духовной общины, духовной семьи, которая собиралась вокруг архимандрита Кранида Любимого. Дело в том, что монахов всех изгнали из Лавры, но они старались жить либо в Сергиевом Посаде на частных квартирах, либо в тех селах или деревнях, которые были расположены недалеко. И они, духовно общаясь друг с другом, в том числе приходили на тайные богослужения, молились. И вот участницей этих тайных богослужений была и Тучкова, причем она становится тайной монахиней. Ее арестовали вместе со всеми в начале 1938 года, по коллективному делу, которое мы называем вторым лаврским делом. То есть самого отца Кронида расстреляли на Бутовском полигоне вместе с братьей монастыря 10 декабря 1937 года, а потом уже в рамках второго лаврского дела, которое мне довелось когда-то изучать, собрали всех, кто был, скажем так, связан, но не попал в первую очередь арестованных. И вот в эту вторую партию попадает уже София Сергеевна, и как тайная монахиня она была расстреляна на Бутовском полигоне 17 февраля 1937 года в один день с уже мною вышеупомянутой монахиней Рафаилой, потому что они были на самом деле с точки зрения следователей частью одного контрреволюционного сообщества.
Да, вся суть этого контрреволюционного сообщества – прославление Бога и исполнение монашеских обетов, исполнение Евангелия. Действительно, такая удивительная судьба у Софии Тучковой. Я бы еще хотел вас попросить несколько примеров дать нам, поскольку, я думаю, большинство наших радиослушателей не так сильно погружены в историю новомучеников, как вы, тех людей, кто занимался непосредственно вот этими внешними такими делами милосердия, как-то поддерживал других активно. Мне очень близок опыт владыки Аркадия Остальского. Может быть, еще про кого-то вы хотели бы рассказать? Хотя бы вкратце давайте назовем эти имена и немножко про их опыт
служения. Да, владыка Аркадий Остальский в этом смысле заслуживает особого упоминания, потому что я говорил о том, что заключенные священнослужители выживали в лагерях благодаря той помощи, которую получали через посылки от своих духовных чад. И, с другой стороны, советская власть с самого начала практически своего существования открыла инструмент подавления человеческой воли. Простой, доступный и эффективный. Это голод. И на самом деле в лагере это средство работало иногда даже лучше, чем на свободе. Потому что человеку можно было назначить на тяжелую работу, плохо его кормить, он просто буквально в смысле доходил до исступления. И вот в следственном деле, а владыка Аркадий, надо сказать, это интереснейшая личность, это человек, который занимался благотворительностью еще до своего ареста, он в 1918 году в городе Житомире создал православное братство святителя Николая, епископа Берликийского, и он там занимался активно благотворительностью в страшные годы гражданской войны. Но потом был несколько раз арестован, один раз отбывал уже свое наказание в ссылке, и потом он был арестован и отправлен в славянский концлагерь. И там он тоже не пропал, потому что, как мы знаем, в 1931 году внутри лагеря происходят массовые аресты священнослужителей. И это надо помнить, чтобы контекст был понятен нашим слушателям. В 30-м году массовые аресты проходят среди дворян и офицеров, так называемое кремлевское дело, массовые расстрелы. По разным оценкам по этому кремлевскому делу было расстреляно от 40 до 400 человек. Ну, а вот следом за офицерами в табеле о рангах врагов народа шли церковники. И вот в 31-м году арест следует внутри лагеря. Уже заключенного Аркадия Остальского арестовывают сотрудники спецотдела. Его и еще довольно большую группу священнослужителей и мирян, проходивших по церковным делам. И это так и называется – дело Аркадия Остальского. Этим людям вменялось вину создание внутри лагеря контрреволюционной организации. Как это не абсурдно звучит. И один из важнейших аспектов, который перечисляют чекисты, которые разоблачили этих страшных врагов народа, это то, что владыка Аркадий создал систему взаимопомощи. И там у него действительно есть интересный эпизод в этом деле, когда один из священников, оказавшихся тоже на Соловках не по своей воле, он, ну, скажем так, от голода, холода, от тяжелых условий был готов пойти в осведомители. И об этом каким-то образом узнал владыка Аркадий. И он к этому священнику, который все-таки потом стал осведомителем и сообщил эти сведения сам на допросе сотрудникам, соответственно, спецчасти, он предлагал, говорит, слушай, ну, если у тебя вот такая ситуация, что тебе трудно жить, есть нечего, ты не сдавайся, мы тебе поможем. У нас есть возможность поддержать наших товарищей, потому что приходят посылки с воли. Кому-то много, кому-то мало. Мы создали систему взаимопомощи. То есть мы распределяем эти посылки более-менее ровным образом между вот теми людьми, кто действительно борется за церковь и за веру. И за счет этого, несмотря на все ухищрения лагерного начальства, мы как-то выживаем. То есть внутри лагеря была создана система церковной благотворительности.
Удивительно, да.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Игорем Горьковым, руководителем Мемориального научно-просветительского центра «Бутово». Говорим о подвижниках веры, которые прославились в том числе делами милосердия. Вы знаете, вот эти истории, которые вы рассказываете, мне кажется, они очень важны, но это взгляд мой, взгляд историка, взгляд человека, кто преподает историю социальной работы, кто в синодальном отделе по благотворительности трудится. А почему это знание, как вам кажется, вот важно широкому кругу людей, не только, может быть, церковным людям, а просто вообще почему это актуальное знание об этом пути и об этом очень сложном периоде истории?
Ну, мне кажется, что есть несколько причин этим интересоваться. Ну, кроме обычной любознательности и, мне кажется, вполне органичной потребности человека знать историю своего отечества, историю церкви, которой он принадлежит, это еще и очень важный опыт сохранения христианского взгляда на мир в условиях, которые можно назвать адом на земле. Потому что быть христианином в условиях относительного комфорта довольно легко и приятно. А вот быть верующим в обстановке, где все этому мешает, начиная от охраны лагеря и кончая уголовниками, которые рядом с тобой находятся, людьми, которые внутри лагеря и, будучи даже заключенными, не принимают Бога или открыто кощунствуют. Все это говорит о том, что у веры нашей сила от Бога. То есть, если бы это было чисто человеческое, это бы не продержалось и не устояло. И примеры такого рода проявление божественной силы в немощи человеческой являют нам новомученики. И вот в том числе и эта история. Я, кстати, еще забыл упомянуть, что одним из тех, кто был арестован тогда по делу владыки Аркадия Остальского, был Василий Гундяев, мирянин в то время, которого посадили, правда, за борьбу с обновленчеством. Верующий человек. Это дедушка
нынешнего патриарха.
Патриарха Кирилла. Вот, и он тоже приобрел в этом лагере очень важный опыт, и мы знаем, какое значение для святейшего имел всегда образ его дедушки. Он часто вспоминает и на Соловках, что прошедшие четыре лагеря, его дедушка был всегда несгибаемым служителем церкви и говорил своему внуку, еще в то время советское, ничего не бойся. Вот это как раз тоже важный вывод, который сделали новомученики.
Вы знаете, я родом из Брянска, и очень хочу, чтобы у нас в городе появился памятник жертвам политических репрессий. Есть инициативная группа, которая уже не первый год добивается, чтобы получилось этот проект осуществить, собирает средства на это. Есть даже место в центре города напротив тюрьмы, где содержались, СИЗО, где содержались вот заключенные по политическим статьям, в том числе и закладной камень есть, там совершаются богослужения епархии, но вот пока не складывается, причем Брянск один из немногих регионов, где такой памятник отсутствует. Я знаю, что в Бутово особая память связана вот с 30 октября, днем памяти жертв политических репрессий, конечно, и очень хочется, чтобы получилось этот памятник создать. Про саму Бутова, я думаю, что многие, конечно, знают, но мне кажется, что было бы не лишним напомнить о том, что такое Бутова сегодня и чем оно было до, и какие-то планы вашего комплекса, мемориального комплекса, этим планами поделиться.
Вы знаете, Бутово – это сравнительно недалекое от Москвы место, то есть 6 километров от МКАДа, но историческое название того места, где сейчас располагается Бутовский полигон, было несколько другим. Это усадьба Дрожжина, расположенная на противоположном берегу реки Гвоздянки от одноименного села. Когда-то это одно имение. И вот надо сказать, что как раз на месте, где располагалась усадьба Бутова, а усадьбу Дрожжина в начале 20 века переименовали в Бутово. Поэтому иногда возникает такая путаница. Так вот, на месте, где эта усадьба располагалась, и где располагался конный завод, принадлежавший до революции купцам Зиминым, в 1934 году была создана спецзона НКВД, в которую входило и то место, где происходили массовые расстрелы и захоронения. И на Бутовском полигоне с 8 августа 1937 по 19 октября 1938 года были расстреляны 20 762 человека. А мы, в данном случае, имею в виду приход храма новомучеников и наш мемориальный центр, занимаемся работой по сохранению памяти людей, которые пострадали на этом месте, прославлением новомучеников там пострадавших, но и поскольку это памятник истории регионального значения, в который входят как аспекты, связанные с политическими репрессиями 20 века, так и те вещи, которые важны для истории Подмосковья в целом. Мы занимаемся и изучением, и сохранением культурно-исторического наследия, которое относится еще к периоду до 17-го года. И вот здесь важно, что в этом году нам удалось получить поддержку правительства Московской области впервые, надо сказать, за эти годы, по изучению и благоустройству, хотя бы такому пока волонтерскими силами минимальному, территории этой усадьбы, потому что усадьба – это и парк, который примыкал когда-то к главному комплексу зданий. От комплекса зданий сохранилось только одно. То, что сейчас занимает наш музей, это восстановленный флигель усадьбы Дрожжина-Бутова. Там, как до революции, на этом месте располагалась контора управления конным заводом, а вот с 1934 года в этом здании располагалась комендатура Бутовской спецзоны. Поэтому это здание уцелело, и потом там был детский сад, там еще какие-то были учреждения. А вот уже потом, когда приход это здание получил и восстановил, в этом здании разместился музей памяти пострадавшего Бутова, где рассказываем мы в том числе и о Софье Сергеевне Тучковой и многих других замечательных людях, пострадавших в Бутове. Но нам важно, чтобы это все было примером бережного отношения к истории в целом. То есть, конечно, нам очень важно, и это наше главное, память о пострадавших. Но она будет неполной, если мы не проведем какой-то вот ниточки туда, в то время, когда Россия была еще до Октябрьского переворота страной христианской. И хотя, может быть, вот усадьба Бутова – это не Астафьево, это не Суханово, это не такой известный комплекс, как, скажем, Царицыно или Останкино, но это тоже был пример того, как люди в течение многих веков обустраивали русскую землю. И вот нам сейчас в этом году предстоит заниматься и изучением усадьбы, и изучением экологической ситуации. Это очень важно в Подмосковье. Проект наш в целом называется «Возвращение в усадьбу Бутова».
Да, это очень важная тема. Игорь Владимирович, вот если лично спросить у вас ваши личные причины заниматься этим вопросом, напомните, пожалуйста, как вы к этой теме пришли?
Знаете, я пришел к этой теме прежде всего потому, что, изучая прошлое, мы не можем относиться к нему безучастно. То есть, на самом деле, как историк, я изначально планировал заниматься совершенно другой тематикой, другим периодом. Я изучал историю в тогдашнем еще педагогическом Ленинском институте, который сейчас называется МПГУ, историческом факультете, и все годы своего обучения я целеустремленно изучал древнерусское летописание. И мне больше всего интересовали аспекты, связанные с историей Русской Православной Церкви. Потом я 12 лет преподавал в Российском Православном Университете историю Русской Православной Церкви и некоторые другие предметы. Так что эта специализация для меня была ясной и понятной. Но вы понимаете, когда вы преподаете историю Русской Православной Церкви от крещения до наших дней практически, то на тебя эта тема накладывает определенные, как мне кажется, обязательства. И вот одно из них – это то, что ты, если нужно, не можешь вот просто вот пройти безучастно к тем провалам в нашей исторической памяти, не только в обществе, но и в церкви, которые зияют как такие черные дыры. Вот нужно что-то делать. Вот сохранить историческую память церкви не только в связи с темой гонений, но вообще о том, что было, как это было, о тех людях, которые церковь для нас сохранили, мне казалось всегда важной задачей. И отсюда те проекты самые разные, которые появлялись и во время моей работы в РПУ, и позднее, это создание архива воспоминаний русской православия в 20 веке и какие-то иные исследовательские проекты. Но когда вот представители семьи Калет, Господь мне послал счастье знать отца Глеба Калету довольно близко, и когда уже после его кончины ко мне был обращен этот призыв вот, приезжать на Бутовский полигон и помогать сделать это место местом памяти, я долго колебался, на самом деле это очень было неудобно со всех точек зрения, и прежде всего транспортной, потому что в Москве я жил в Алтуфьево.
Да, это такой конец.
Вот, да, это ровно противоположная сторона нашего города. И поэтому у меня долго были сомнения, стоит ли вообще вот как-то. И потом у меня тогда была своя радиопередача, мне было чем заниматься. Вот, но как-то так вот получилось, что я увидел эту работу как вызов. Вот вызов, который я... Честно говоря, все время думал, и сейчас я тоже думаю, вот если бы Господь послал более адекватного человека на эту ниву, более образованного, более трудоспособного, чем я бы, честно говоря, принял это как волю Божию, как милость Божию, в том числе и к себе самому. Вот, но...
Смиренный подход, я понял.
Но, к сожалению, я вот вижу, что... Тут вот такая работа, от которой я не смог отказаться.
Спасибо большое. Заканчивая сегодняшнюю программу, посвященную памяти подвижников веры, посвятивших себя, в том числе, делам милосердия, я бы хотел прочитать строчки из письма епископа Иоанна Пашина мученицы Татьяны Гримблет, которая передавала ему посылки, в том числе замечательные такие послания. Вот что он ей пишет. «Родная, дорогая Татьяна Николаевна, письмо ваше получил и не знаю, как вас благодарить за него. Оно дышит такой теплотой, любовью и бодростью, что день, когда я получил его, был для меня один из счастливых. Я прочитал его раза три подряд, а затем его еще друзьям прочитывал, владыке Николаю и отцу Сергию, своему духовному отцу. Да, доброе у вас сердце, счастливы вы и за это благодарите Господа. Это не от нас, Божий дар». Вы, по милости Божией, поняли, что высшее счастье здесь, на земле, это любить людей и помогать им. И вы, слабенькая, бедненькая, с Божьей помощью, как солнышко, своей добротой, согреваете обездоленных и помогаете, как можете. Вспоминаются слова Божии, сказанные устами святого апостола Павла. «Сила моя в немощи совершается. Это была программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорили сегодня с Игорем Горьковым, директором Мемориального научно-просветительского центра «Бутово». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание присоединиться к добрым делам церкви, это можно сделать на сайте Синодального отдела diakonia.ru или в наших соцсетях «Дела церкви» в Максе, в Телеграме и в ВК. Спасибо большое за этот очень важный разговор. Мы вернемся через неделю.
Всего доброго, до свидания.
Делатели на радио «Вера».